Есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Добрый день всем. Это Пастуховский четверги. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Хочу сразу сказать, мы эту программу ведем в записи, дорогие друзья, поэтому так светло. Но мы пишемся буквально вот за несколько часов до вечера, поэтому, надеюсь, ничего не упустим. И тогда я начну с разоблачения. Тут недавно был день, соответственно, рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, вашего киевлянина, Владимир Борисович. Вот. И начну с разоблачения. Одно из главных назначений, которое прошло на этой неделе, было назначение Андрея Рамовича Белоусова на пост министра обороны бывшего первого вице-премьера правительства России. Но тут выяснилось, что...
Что он сын Булгакова?
Нет, хуже, что он ваш подельник, что он ваш подельник, подельник Пастухова. Вот не надо было улыбаться. Значит, смотрите, в начало 90-х годов молодые Пастухов и Белоусов входили в одну тайную масонскую организацию, которая называлась «Клуб бессмертных». Это не потому, что они бессмертные, а потому что бывший министр иностранных дел России был господин Бессмертный, который и организовал клуб некоторых интеллектуалов начала 90-х, напомню, куда одновременно попал и Андрей Белоусов, нынешний министр обороны. Можно сказать, как это называлось при Пушкине? Сокорытник это называлось в лицее. Сокорытник Владимира Борисовича Пастухова. Владимир Борисович, что это был за клуб и почему... Это важно, потому что один из членов клуба стал сейчас на очень важную позицию. Что это за история?
Ну, во-первых, то есть, вас опередили в разоблачении, потому что реальные организаторы и создатели клуба вывесили четкую разблюдовку, кто был учредителем клуба, кто был членом клуба, кто был участником клуба, а кто только в гости заходил.
Не отмазывайтесь.
Чтобы я не взлетал, нет, я с удовольствием, я примазался, но чтобы я не взлетал, там написано, что в числе гостей были, в том числе Пастухов. А поэтому, нет, членом клуба я не был, я был тогда достаточно молодой человек, а это был такой, с претензией на элитарность, московский. Я приехал только из Киева, очень московский такой клуб. И это был один из многочисленных проектов, который развивал тогда молодой Павловский и молодой Сергей Чернышов. О нем мало кто знает, но это был достаточно интересный и очень активный тогда деятель такого молодежного постсоветского периода. Но я вам честно скажу, что сам по себе клуб бессмертных я очень плохо помню. Я был там один раз. Это небольшое такое здание, которые все тогда очень делили активно, как вы помните, в конце 80-х годов. Вообще завладеть зданием – это означало быть просто в пике карьеры, славы. Ну, там был какой-то особнячок МИДовский, который находился где-то в районе Курского вокзала. И там действительно собиралась группа тех ребят, которые... Это очень интересная группа. И я думаю, что... Ну вот вы сейчас назвали... Условно говоря, Белоусова, а там же были люди. Там, я не помню, Кириенко еще не входил, он позже как-то присоединился.
Он позже.
Да, но это вот этот стиль. Это были те люди, которые, в общем, на самом деле считали и думали, и полагали, что все можно было переиграть.
Что там переигрывать в 92-м году?
Вот все можно было переиграть.
Пока непонятно.
Что СССР не должен был распасться.
А.
И что проблемы СССР, они были больше не политические, а управленческие. Вот это очень важный момент. То есть было то поколение, которое считало, что проблемы СССР не носят политический, социальный или там, социокультурный характер. Но это как раз точка зрения, которую я, например, поддерживал. А они считали, что это проблема неэффективности управления.
Ну, это похоже на Андрея Ремовича, да. Даже молодого Андрея Ремовича, ему было 34 года.
А он, насколько я помню, он был одним из, как бы... Он вообще, я с большим скепсисом отношусь к тому, что дальше произойдет, потому что тут справедливо, я Борю процитировал, сказал правильно, но он уже не по этой части, он же не столько экономист, он сколько газплановец. А это немного другое, понимаете?
Управление.
Это планировка. Все,
давайте.
Это планировка. Да. Поэтому, давайте так. Если вы уже хотели меня в чем-то уличить, то там был параллельный, гораздо более интересный, более важный проект, который был гораздо интереснее, гораздо мощнее, чем «Клуб бессмертных». «Клуб бессмертных» — это что-то вроде дома Лагаваза, понимаете, где люди собираются. Базовым проектом был так называемый проект «Иное», которое...
«Иное»?
«Иное», да. И вот это очень интересный проект, потому что тогда ребята действительно сделали мощную вещь. Они смогли сделать то, что сейчас никому не удается. Вот сейчас все мы живем с эффектом вот, эхо-камеры. То есть, когда ты имеешь возможность создавать в виртуальном пространстве себе общение только из тех людей, которые тебе приятны и интересны.
Ну,
то
да.
есть, ты автоматически выбираешь и читаешь только тех, с кем совпадаешь. Поэтому в какой-то момент у тебя создается полное ощущение, что все вокруг разделяют исключительно твою точку зрения.
Владимир Борисович, прервемся на рекламу, я прошу Давайте. Прощения. Единственное, что я хочу сказать в нашу тему, пока будет идти реклама, я вам напомню, что у нас на shop.diletant.media стоит книга Владислава Зубка или Зубока, я уж не знаю, как правильно.
Владислава Зубока.
Зубока, спасибо. Владислава Зубока, «Коллапс Советского Союза», «Коллапс, гибель Советского Союза» на shop.diletant.media. Очень подробный разбор, повторяю, не совсем согласен, что он там говорит и пишет, но это очень тщательный и подробный разбор. Мы сейчас после рекламы вернемся к этой теме.
Я в качестве рекламы скажу, что да. поскольку Владислав мой друг на протяжении 40 лет, это очень хорошая книга, если всем почитать.
Купить и почитать. Я тоже, хотя его не знаю лично, но книга хорошая. Все равно уходим на рекламу. Через полторы минуты вернемся и продолжим этот разговор.
Ищете возможность работать с деньгами без границ? Не можете оплатить иностранные сервисы и расплачиваться картой за рубежом? Представляем вам карту MasterCard Bank Казахстан. Открыть нашу карту проще, чем кажется. Для оформления понадобится только паспорт, почта и номер телефона. Срок изготовления карты от 7 до 10 рабочих дней. В услугу входит получение казахского ИНН, открытие счета в банке MasterCard Bank Казахстан и личный менеджер с постоянной поддержкой. Вы оформляете именную карту сроком выпуска на 3 года с будущим быстрым перевыпуском. Карта работает с Apple Pay и Samsung Pay, от которых мы так отвыкли. Пополнение происходит через Сбер, Газпромбанк и другие российские банки или криптовалюты. После открытия счета мы оперативно доставляем вашу карту в любой уголок России за 3 дня. Всего за 10 тысяч рублей вам открывается доступ к миру привычных возможностей. Путешествия, аренда машин, оплата отелей, оплата иностранных сервисов, международные платежи и SWIFT-переводы. С нашей карты это легко и удобно. MasterCard Bank Казахстан. Твой ключ от закрытых дверей. Для оформления переходите по ссылке в описании.
Я напоминаю, это «Пастуховские четверги». Мы остановились на том, что у нас на shop.diletant.media стоит книга, очень интересная, если вы хотите знать, как это было на самом деле, профессора Зубока «Коллапс, гибель Советского Союза», который только что хвалил наш гость. Но, Владимир Борисович, мы говорили как раз о вот этой стыке. Могло бы быть иначе, чем занимался «Клуб бессмертных», в который входил и Белоусов, нынешний министр обороны, и в которой, скажем, гостя, вы отмазываетесь, ну хорошо, сделаем вид, что я не вижу, ходили ли вы?
Ну, смотрите, в конце советского периода там было такое течение, которое на какое-то время потом, знаете, ушло под воду. И все считали, что оно исчезло. На самом деле это было очень мощным течением вот нового поколения, то есть поколения, скажем так, 30-летних, которые считали, что проект СССР, он себя не изжил, что он может быть реконструирован, реформирован, отрихтован, тюнинг, новые части, новый движок, и все. И как бы «Жигули» превращаются легким движением руки в «Мерседес» и едут дальше по жизни.
Но при этом этот клуб возник, когда уже СССР распался.
Я думаю, смотри так, я думаю, что клуб... Я, честно говоря, к клубу самому, вот честно, имел минимальное отношение, кроме того, что меня приглашали туда, я туда пришел, но мне в жизни не повезло. То есть в тот момент, когда я туда пришел, там звездил Кургинян. И у меня...
Ну, куда нам супротив-то,
да? У меня аллергия немного на пену, понимаете, аллергическая реакция. Ну, тогда как бы совсем другое говорил, чем он говорил там 20 лет спустя. Но да, интонации были те же. Поэтому просто я, у меня получилось, как с Филиппом Киркоровым, я просто, видимо, зашел не в ту дверь.
Так.
Поэтому получилось так, что, может быть, если бы я зашел, и там был доклад Белоусова, то, может быть, я бы остался. Понимаете, потому что Белоусов, мне, конечно, по взгляду все равно был ближе значительно, чем Кургинян. А теперь надо объяснить, в чем была ценность этого клуба. Ну, помимо того, что там собирались люди, которых, условно говоря, можно очень условно объединить такой крышей под названием «государственники».
Вот, очень условно,
да. Да. Сейчас же как бы ту эпоху уже совсем забыли, все же сконцентрировались на 90-х, которые на самом деле были, на мой взгляд, инерционным временем, которое мало чего уже решало. Понимаете, уже все хорошее случилось, все украдено до нас, во всех смыслах слова было. Поэтому 90-е годы – это во многом инерционное время, когда уже Россия катилась по определенной колее, а вот стрелка, выбор, она была как раз в 80-х. Вот, собственно говоря, 85-е, 89-е – это как раз были годы реального выбора. То есть вот годы, когда выбор был, и когда несли за него ответственность, он был именно этот. Поэтому я точно не помню, когда именно возник клуб бессмертных, наверное, после распада СССР.
После распада.
Но он был уже такой остаточной частью и неким выхлопом, таким публичным, более глубокого проекта, который начал формироваться именно в конце 80-х. И это был проект вот этих более старших ребят, приблизительно на полпоколенческого шага более старших, чем я, которые пытались собрать то, что они считали зачатками новой идеологии. И в этом смысле, ну, тот, кто любит копаться в каменелостях и кто хочет лучше понять сегодняшний день, тому не безинтересно было бы заглянуть в этот проект. То есть проект представлял себе довольно новаторский сборник, где они отобрали, ну, где-то 30-40 авторов, сколько не помню, он был трехтомный, которые писали, на взгляд тех, кто это отбирал, отбирал Сергей Чернышов и его ближайший друг, и курировал этот проект, Глеб Павловский. Но также, в общем-то, за изданием этого стоял Теодор Шанин и стояла Татьяна Ивановна Заславская. То есть там...
Не забудем Теодор Шанин, который создал Шанинку. Не забудем
и это. Самый, да. И центром, всего, и центром всего всей этой жизни, если так уж честно говорить, там, я понимаю, что сейчас все просто повелись на это. Но тогда тоже все повелись на это. Замечательная фамилия была у мужика бессмертных, поэтому, ну, понятно.
Да-да-да.
Пиарно.
Но смотрите, что могло
объединить. Дайте договорю фразу, потому что это непонятно.
Давайте.
То есть центром этой активности была Шанинка. И фигуры, с моей точки зрения, которая консолидировала очень многое и позволяла вот внутри этой группы находиться таким разным людям, в том числе, как я и Белоусов, был Теодор Шанин, основатель Шанинки, друг Сороса, гениальный совершенно человек, который имел как бы три родины: Израиль, Британию и Россию, и, в общем, трудно сказать, какой больше из них ценил. И Короче, там был проект.
Ну, подождите, Владимир Борисович, подождите. Такие разные люди, да? Вот, с такой разной биографией. Заславская, Кургинян, министр иностранных дел СССР бессмертных. Вы, Белоусов.
Смотрите.
Шанин. Да что же это такое-то?
А это как раз время такое, когда еще не делились на секты, понимаете? Это было время, спасибо Горбачеву, вот это время бифуркации, когда спорить не означало расстреливать. Понимаете, вот эта вот итерация, которая произошла, то есть то, что мы сейчас прошли за 20 лет, у нас нет сейчас споров. У нас есть трибуналы. То есть у нас есть тройки. Либеральная тройка, там, левая тройка, правая тройка.
И внутри каждой еще двойки.
Каждой еще двойки. Ну, тогда, если одного выбивает, остается двойка. Вопрос состоит в том, что тогда, как ни парадоксально, это и было время, ну, на мой взгляд, года 4, настоящей свободы. Да, юры как бы не было, все еще диктатура сохранялась. Но при этом это была вот та вот свобода, в которой сохранялась возможность дискутировать друг с другом с прямо противоположных позиций, и при этом как бы оставалось вот это вот чувство единства, принадлежности к некой общности, вот этой распадающейся уже общности советский народ, но, в общем, мы как бы продолжали себя чувствовать его частью. И тут заслуг это не тех, которых перечислили. То есть, там были авторы проекта, это были люди, которых пригласили. И был, ну, собственно, Павловский, Чернышов, Татьяна Ивановна и Теодор. Это люди, которые смогли отобрать вот в тысячи там людей, которые писали в то время, людей, которые, как им казалось, формируют новые идеологические направления.
Так куда мы Белоусова поместим, который сегодня
то есть, из безусловно, них? Безусловно, как он там был, так он так и остался. Мы поместим в самую интересную группу, которая, с моей точки зрения, является одной из тех трех групп, которые обеспечили идеологическое обоснование этой войне, которые называются управленцы, государственники, патриоты. То есть у нас, в принципе, сейчас две группы мы обычно видим в управлении страной, которые ну, обеспечивают стабильную поддержку режима для ведения войны. Одна группа, понятно, это люди с мифологическим средневековым сознанием, в которых в той или иной пропорции у кого-то концентрат, у кого-то так седьмая вода на киселе, растворен Дугин. Ну, условно.
То есть, ну, грубо говоря, из людей, которые влияют, это Ковальчук и Патруш.
Да,
которые истинно верят в то, что оно и должно быть.
Я назвал бы это людей дремучих, то есть люди, которые, безусловно, их сознание отличается, прежде всего, мифологичностью, презрением к позитивизму как таковому, то есть там либерализм на втором месте, что и либерализм. Они не признают существование фактов, а вы хотите, чтобы они признавали еще и либерализм.
Это смешно.
Да,
это было обидно, но смешно. Для них обидно.
Это люди, безусловно, мистики. Вот это очень важно, понимаете? Mm-hmm. Потому что мистицизм есть в любой религиозной системе, в том числе и псевдорелигиозных системах, в которых был там коммунизм, и даже если он был атеистичен. Но вот для этой группы характерен совершеннейший такой мистицизм, то есть вера в чудо, и как бы ну, спорить с этими людьми, это, конечно, смешно, потому что ну, как можно спорить с Дугиным? То есть он создает некую законченную систему, внутри которой невозможно всунуть даже палец, не говоря о том, что со своим мнением туда влезть. Вторая группа людей – это люди, ну, я бы назвал их, самое главное, это конформисты. То есть это люди, которые все понимают, но которые считают, что...
Не, подождите, что они понимают? Подождите, ну, не проскакиваем.
Хорошо, давайте назовем эти люди, ну, это как раз вот Греф и Мишустин и Собянин. Ну, я бы сказал так, что это все те люди, которым, если сказать 21 февраля 2022 года, что завтра будет война, они бы посмотрели на тебя как на сумасшедшего.
Да, нам это зачем?
Да, нам это зачем, вообще кому зачем, да что вы такое нам подбрасываете, понимаете? Но в тот момент, когда эта война произошла, они сказали, ну, говорит, ну, произошла и произошла, а теперь мы за войну. А люди эти, на самом деле, не воинственные, они выполняют профессиональное свое дело, они находятся в системе, они из этой системы прыгать не собираются. Но вот, помните, говорит, у меня, говорит, такая, говорит, личная неприязнь, что кушать не могу.
Да.
Такой личной неприязни, чтобы кушать не могли, кушать, кстати, могут, к украинцам, например, и к тому же Западу, у них нету.
Ага.
То есть, если бы не получилось так, что вот сам Владимир Владимирович не стал быть магистром этого мистического ордена новоявленных патриотов, то они бы, в общем, в это дело никогда бы и не влезли. И если у них сапог с горла снять, то они, в общем, не за один день, не за два, но за год-полтора это все приведут к какому-то...
То есть тут очень важно сказать, что они это делают не по принуждению, в узком смысле слова.
Нет, они не по, абсолютно не по принуждению, но это...
А вы сказали сапог с горла, поэтому я не хотел это
пропустить. Да-да-да, нет, безусловно, да. Не по принуждению. Это по принуждению, да. Это понятно. Нет,
да.
Они... Хорошо, если я скажу так, что большинству этих людей свойственна этическая амбивалентность. То есть абсолютно...
О, боже мой, ну Владимир Борисович,
порвать... Вот я сейчас объясню. Да, сейчас объясню, да. Я понимаю, постать. Но тем не менее, то есть им абсолютно... плевать, там 100 украинцев убили, 200 украинцев убили. Они объясняют себе так. Всю жизнь кто-то кого-то убивал. Если не мы, то они нас. Ну да, печально, да. Но так жизнь устроена. Война есть война. Тоже средство политики, как сказал бы Клаузевиц. Но при этом, у них нет вот этого, как у первой группы, которую мы обозначили, такой внутренний драйвер, понимаете, там шило в попе, извините, пожалуйста.
У мистиков.
Там, у мистиков. Там это на уровне вот реальной личной неприязни. А у этих этого нет. То есть такого внутреннего драйвера нет. Тут как бы внешняя энергия, она вся внешняя. И поэтому...
Как бы их назвать тогда? Вот если те мистики, то эти...
Прагматики.
Прагматики, предположим, прагматики.
И самое интересное, что если вы сейчас почитаете...
Очкарики.
Да, почитаете, ну, некоторую так, внутреннюю кухню вот этих первых мистиков, то они вот эти, они называют всех сторонников так называемой нормализации предателями. То есть, и
видят, знакомое слово, да.
Да, знакомое. Это же вообще самое любимое. Если бы у нас был не Оксфордский словарь, а, допустим, там, ну, какой-то... Я уже не знаю, какой у нас сейчас может...
Словарь Даля.
Да,
ну, Даля.
Ну, да,
Владимир Иванович Даля.
Ну, Даля нету. Оксфорда жив, понимаете. Ну, я не знаю, если бы какой-то институт русского языка выбирал слово года, то, конечно, слово этого года – слово предатели. Ну, то
есть, ага, понял.
Куда ни плюнь, ни предатели, непонятно, кто не предал.
Да. Хорошо, ну, мистики и прагматики.
И, вот,
и вы выделяете третью группу.
Да, и вот, знаете, ее не было видно, и для меня...
А Белоусов не прагматик, в вашем понимании?
Нет,
он не входит?
Нет, он не входит ни в ту, ни в другую группу. Вот это очень важно.
То есть, смотрите, что вы сказали. Сказали, Путин мистик, Мишустин прагматик. А Белоусов?
Третья группа. А Белоусов третья группа.
Давайте, третью, давайте разбирать.
Понимаете, это рациональные... патриоты-государственники. То есть это вот это что-то вот очень интересное. Понимаете? То есть, с одной стороны, они, конечно, принадлежат вот к, ближе всего, они не к прагматикам. То есть, поэтому, смотрите, что интересно. Вот если вы посмотрите на Белоусова, то он, безусловно, вот так внешне, он туда ближе к Мишустину, к Собянину. То есть,
европеец такой.
Европейский вид, да.
Да.
Но сущностно... Вот, очень хорошо сказали. Вот особенность прагматиков состоит в том, что это русские европейцы, но без скрипта, понимаете, назовем так.
Так.
А вот Белоусов, он выглядит как европеец, образован как европеец, но он ближе туда, вот к Дугинскому, Ковальчукам, понимаете, почему? Потому что у него есть вот этот внутренний стержень «за державу обидно».
Вот за державу обидно.
Этих людей державники.
Вот державники, за державу обидно.
Да.
Вы знаете, я посмотрел его интервью одно год тому назад, он давал РБК, где он сказал, что на самом деле Запад нам не враги. мы, наоборот, сохраняем традиционные ценности, но не России, вот а это, Запада.
Да, и
а
я
Запада.
Прочитал то же самое. Да, я прочитал то же самое. Смотрите, я прочитал то же
самое. Очень интересно.
Здесь очень интересно. То есть это люди, которые мне напоминают, то есть, так вот, исток, я вам сейчас назову фамилию очень спорную. А, между прочим, именно этой спорной фамилии Пайс посвятил свою самую последнюю книгу. Это граф Уваров.
О, боже, да.
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 А вы понимаете, вот у нас как бы говорят, что там граф Уваров – это самодержавие, там православие, там народность, все это. А тем не менее…
Он был не мистик, он точно
был не мистик. Он был не мистик.
Николай был мистиком в вашем вопросе.
Да, да. А вот Уваров не был мистиком. Вот он создал эту триаду, на нее сейчас молятся все эти умалишенные. А да. Тем не менее, понимаете, он сам был абсолютно рациональный европейский консерватор. Между прочим, в Вене был завидным кавалером, если я не ошибаюсь, ухаживал то ли он за Жорж Сан, то ли она за ним, там, черт ногу сломит. Понимаете, и это был абсолютно европейский человек, который на самом деле консервативным методом очень много чего европейского реально внедрял в русскую жизнь. Но при этом всем у него было совершенно извращенное понимание Запада, как и у очень многих русских, которым кажется, что им со стороны гораздо ближе и понятнее то, в чем сущность западного, чем самим людям, живущим на Западе. Вот если у нас такая черта, как бы эти нашего русского характера, все знает лучше других. В том числе мы знаем, что такое истинные китайцы, и что такое неистинные китайцы, и что такое истинные европейские ценности и неистинные европейские ценности. И нам из нашей Азиопы оно, понимаете, всегда виднее.
То есть наши державники, они вполне себе...
Наши державники, да. Они это промежуточная такая группа, которая соединяет рациональность мышления прагматиков, тем не менее, с пассионарностью мистиков.
Так, вот это интересно. Более-менее, ну так, более-менее.
Да. Ну как есть, слушай.
Не, более-менее понятно.
Не стреляйте пианист, понимаете, пианист, потому да, что у наших, условно говоря, мистиков, у них очень много пассионарности, они все там за русский мир, но там с мозгами беда-беда, понимаете, совсем. У наших прагматиков есть рациональное восприятие ситуации, они очень много делают для устойчивости режима, но их убивает, и не, без него не выживут, абсолютнейший цинизм. И отсюда, на самом деле, им, конечно, свойственна коррупционность, потому что, ну, если ни во что не веришь, а жить как-то надо, то как без этого? А Белоусов, он даже не про деньги. Понимаете? Это вот такая редкая категория, которая смогла считать себе европейскость, рациональность, системность взглядов и вот эту вот за державу обиду, вот эту пассионарность. И вот если тогда, я возвращаюсь к первому вопросу, вы спрашиваете истоки вот этой группы, да, то это такого рода люди, они формировались тогда вокруг Глеба Павловского, но не только вокруг него, если я не правильно могу понять, когда могу доказать, я думаю, что известный деятель Горбачевский Филипп Бобков и многие другие были недалеки от того, чтобы формировать тогда эти течения. То есть это был последний такой прыжок, несостоявшийся СССР, вот как бы спасти себя через глубокую внутреннюю перестройку, которая как бы шла параллельно с мыслью Горбачева, но готова была идти дальше, и которая была... Горбачев видел себя все-таки в конвергенции, в европеизации, в общечеловеческих ценностях. Да. А эти ребята видели себя исключительно в том, чтобы отрихтовать свой старый «Жигуленок» и сделать его Т-34.
Ну и что мы имеем сегодня с точки зрения третьей группы и возвышением Белоусова? Да, понятно.
Ну, с моей точки зрения, да, на короткий промежуток времени она может вдохнуть в эту систему дополнительную жизнь, повысить устойчивость путинской системы, повысить эффективность управленческих механизмов и рационализовать очень многие вещи, тем самым как бы реально интуитивно, возможно, выбор Путина является с его точки зрения правильным, потому что это увеличивает адаптивность системы к вызовам длительной войны.
Ну, подождите, это же могли делать и прагматики, так называемые, Мишустин, Грех, Собянин, Набиуллина, там, ну, Кудрин,
по всей,
не знаю,
по всей видимости,
Силуанов.
По всей видимости, требуется более глубокое вторжение в обычную жизнь, более бескомпромиссное, с наступанием на большее количество мозолей. А это уже невозможно сделать, если у тебя выработался такой циничный взгляд на происходящее по принципу «все умрем». Понимаете? Вот потребовались люди с некоторым запасом еще и веры, понимаете, во все это. Поэтому я думаю, что, по всей видимости, не хватало энергии у этой группы прагматиков для того, чтобы решать те задачи по более глубокой перестройке, которые сейчас система сама перед собой ставит. То есть для меня это показатель того, что система способна к эволюции, что она оказалась более живучей, что она попытается как бы переработать саму себя изнутри. В среднесрочной перспективе это ее не спасет, потому что в результате там возникнет внутреннее противоречие. Понимаете, там возникнет внутреннее противоречие, и как бы...
Но у нас есть арбитр, как мы выяснили.
У нас есть арбитр, но его зовут не Саваоф, понимаете. Я не думаю, что успехи в биологии позволят сделать мобильный мавзолей, понимаете, в ближайшие 10-20 лет.
Угу. Но смотрите,
мобильную связь сделали, но мобильный мавзолей – это все-таки недостижимая мечта.
Но смотрите, при этом один из лидеров мистиков, я имею в виду Николая Платоновича Патрушева, вот этот там, крайне правого крыла этой коалиции, потому что мы понимаем, что путинская коалиция, ну тогда по вашей версии, состоит из трех сил, да, бюрократии, там, мистики, прагматики и державники. Ну так, грубо, да?
Все, упрощаем,
упрощаем. И вот один из лидеров державников становится в центральную позицию, а один из лидеров мистиков уходит на пост помощника президента по судостроению. Ну это... Вот это что? Я список кораблей прочел до середины, но это вот про него.
Понимаете, я не знаю причины. То есть, во-первых, мы же понимаем, что в путинской системе на самом деле формальная должность ничто, а понятийное позиционирование все. Поэтому какие там винты к судостроению еще будут припаханы, кроме этого, мы не знаем. Там будет помощник по судостроению, потом к нему приделают курирование правоохранительных органов и что? И дальше все будут плясать под эту дудку. Или вообще, как в анекдоте про гаишника, ему ничего не надо, кроме возможности два раза в неделю по часу видеть Путина. И тогда вообще он может вообще без должности ходить. Мы видим, что здесь есть размен, что это размен в пользу семьи, что молодого Патрушева приподняли, старого отодвинули в сторону, что семья Патрушевых, как отдельная боевая единица, а у нас сейчас, собственно говоря, уже идет такое окукливание семейных кланов, что она...
Красные принцы, молодые принцы.
Она делает ставку на молодого принца. То есть, условно говоря, старый Шуйский уходит, и какой-нибудь молодой шуйский племянник там начинает выдвигаться как старший представитель клана. То есть вполне возможно, что Патрушевы, мы же не знаем, но и состояние здоровья Николая Платоновича, его там готовность и способность сидеть на каком-то рабочем месте 24/7. То есть я не исключаю, что, например, в случае с Патрушевыми, это была инициатива клана как бы продвинуть молодого представителя на первый план. При этом старый не уходит никуда, остается такой крышей. То есть его функции становятся теневыми. Я не стал бы пока делать никаких выводов, пока мы не увидим, как эта система заработает. Не говоря о том, что Патрушев внутри администрации президента – это особый такой шик, потому что вот этот конфликт Совета Безопасности и администрации президента, он как бы переносится внутрь. Там возникает целая цепочка таких противоречий. Ну, если не Свайна, то с Кириенко. А чем больше вот таких вот сдерживающих сейчас балансов, балансиров таких, тем Путину спокойнее живется.
То есть
я глубоко убежден в том, что одним из важнейших назначений Белоусова является вовсе не стремление поднять оборотку. Я считаю, что для этого абсолютно не надо было делать, было министром обороны, это все ерунда. Сидел бы на своем месте и поднимал бы эту оборонку точно так же. И никакой проблемы нет. То есть для меня основной смысл назначения Белоусова – это то, что армию подопустили чуть-чуть. Понимаете, причем как бы еще война не закончилась, а уже как бы или-или. Это является некоторым показателем того, что они хотят выйти из ситуации, так сказать, каким-то промежуточным миром. И заранее готовятся уже к другой жизни и другому роли места армии. То есть совершенно понятно, что назначение Белоусова – это, с одной стороны, и победа ФСБ в том соревновании, кто кого замажет грязью, которое у них между собой было на протяжении 2,5 лет, и это попытка предотвратить вот этот классический вариант, когда возвращающаяся с войны армия начинает претендовать на определенные политические позиции, определенную политическую роль, и либо она берет эту роль, либо им надо дать по рукам.
Давайте тогда мы с этой темы слегка соскочим. И перейдем к другой теме, которая, мне кажется, имеет принципиально, не менее принципиальный характер. Это покушение на словацкого премьера. Я пытался вспомнить, когда последний раз в Европе было покушение на лидера государства.
Причем,
да, Олаф Пальме. Да, но это что когда вспоминаю? Было, это было
историческое. Я мимо этой кровавого пятна каждый раз в Стокгольме. Хожу и думаю, господи, были же люди, которые шли в перерыве выпить кофе в кафе без охраны.
Да. Причем, скорее всего, по крайней мере, предварительные данные, что это действительно одиночка, да? Что это человек 71-летний, который был не согласен с политикой правительства.
Ну, там есть штрих, такая маленькая деталь, которую уже я прочитал в важных историях, о том, что эта одиночка входил в клуб, связанный с русскими этими байкерами, ночные волки. И, в общем,
Владимир Владимирович, он был активистом партии «Прогрессивная Словакия», которая поддерживала Украину российский след, украинский след,
мы сами могли сняться. Но я к тому, что тут все уравновешено. Слушайте, это я к тому, что, так сказать, спор о том, что это было Берримор, будет продолжаться десятилетиями,
ничего
не докажет. А вот то, что лежит на поверхности, на мой взгляд, это то, что вы сказали, что уровень вот этого внутреннего накала страстей в политической жизни, в мире вообще, он поднимается до каких-то сверхвысоких температур. И, в общем, механизмы, обычно помогавшие последние 20-30 лет эти конфликты разрешать, они перестают работать. То есть, в конечном счете, люди перестают верить в то, что электоральные механизмы, обычная вот эта партийная борьба, является чем-то, что может дать им удовлетворение их чувства справедливости. И возникает вот это вот стремление к террору, стремление к тому, чтобы ножом и топором, а где может пистолетом, разрубить вот эти гордиевые узлы. То есть для меня это, безусловно, косвенно является признаком кризиса демократической системы.
Вот смотрите, это на фоне...
И роста напряжения.
Вот смотрите, это на фоне того, что происходит в Грузии, и это на фоне того, что происходит в Армении. возможно, с обратными знаками, если упрощать, хотя мы с вами упрощать не любим, но тем не менее люди не верят и демократически избранным парламентам, никто не спорил, что и грузинский парламент, и армянский парламент были избраны надежно и демократически, да, то есть правильно, и правительство ими организовано. Мы видим и там улицу, которая пытается снести и там демократически избранные парламенты и премьеры, и, там, и президента, где, несмотря на то, что они признают, что выборы были законны, но не видят других инструментов для решения каких-то задач, которые они сами перед собой видят. Да, по-разному, но улица.
Ну, вы понимаете, я, конечно, не склонен делать такие широкие обобщения, тем более, что вся ситуация имеет... То есть ситуация в Армении более-менее понятна, понятны истоки. И, наверное, я не на стороне улицы. Ситуация в Грузии менее понятна, ее истоки. О них можно только догадываться, потому что такой какой-то рукотворный кризис. Но я скорее на стороне улицы. То есть это разная совершенно ситуация. Везде, видимо, знаете, когда продается какой-то товар, ты покупаешь его, там написано все время хранить при температуре там не выше такой-то. Ну, там, окорочка куриная, там хранить не выше там, плюс 8. Ты понимаешь, надо положить это в холодильник. Видимо, на таком продукте, как демократия, тоже есть такая надпись: там хранить при температурах кипения мозгов не выше таких-то. И здесь вот то единственное общее, что если возникает в обществе сверхострый конфликт, то демократия не является панацеей, к сожалению. Ну, потому что у нас ее никогда не было, и нам демократия – это такие заграничные сапоги. Ну, потому что они обязательно лучше, и плохих финских сапог не бывает. Но выясняется, что в условиях там, русской слякоти и финские сапоги могут покрыться пятнами, подошва отвалится, все не вечно. Поэтому, да, демократия, по всей видимости, это хорошая задумка тогда, когда в обществе существуют какие-то базовые параметры стабильности, определенный консенсус, то есть вокруг там хоть каких-то ценностей. Там. А если есть конфликты, то до определенной степени живодерства. А если степень напряжения переходит... вот этот уровень, если кипение выше обозначено, то демократия начинает активно портиться.
В пользу чего? Портится в пользу чего?
Она просто перестает выполнять свою функцию. Что такое демократия? Демократия – это кипящая революция. Такая. Это... Что такое демократия? Это вообще такая, не надо путать ее с демократией там античной, а демократия нового времени – это некий политический инструмент, который позволял обществу уменьшить количество революций на квадратный там, сантиметр площади, ну, то есть реально на один там век. Но потому что когда работающей демократии не было, то, естественно, серьезный конфликт решался в конечном счете с помощью насилия и выбрасывания тех, кто засиделся, и своих насиженных кресел, тронов там, и всего чего остального с помощью восставшего народа. Это накладно, потому что каждая революция – это очень дорогое удовольствие. Она обычно отбрасывает, хотя Марк называл ее локомотивом истории, но в реальной жизни она отбрасывает общество обычно полтора, там, два десятилетия назад по уровню жизни, потом приходится резать раны. И нужно было изобрести что-то экономичное. Вот это вот экономичное – это и есть демократия. То есть, когда в обществе назревает вот эта ситуация, когда требуется смена парадигмы, смена политики, смена элит, то старый вариант, вот все, что вы описываете, там, то, что Грузия, Армения, ну, это нормальная жизнь для старого общества. Вот так оно всегда и было. То есть, бог знает, каких царей горох и времен. А демократия позволяла это предупреждать и, собственно говоря, сублимировать это насилие в политическую борьбу, вот как бы такие детскими мечами это все делать. Но выясняется, что, оказывается, это не работает, и поэтому...
Не работает.
Это не в пользу авторитаризма, нет, это в пользу голого насилия. То есть это демократия срывается всегда в голое насилие, потому что она перестает работать, начинает все, отношения начинают выясняться, как в варварские времена. Ну а потом, чтобы как бы восстановить это все, обычно вот тут вот возникает какая-то сильная рука, которая уже объективно устанавливает порядок, и потом долго-долго опять возвращается к демократии, но на другом уровне. Ну, то есть сейчас вот такой период, когда демократия... То есть мы сейчас по каким-то причинам оказались не только в ситуации глобального потепления климата, но и глобального нагрева страстей, противоречий, причем в таком общепланетарном масштабе между цивилизациями, внутри каждой цивилизации, внутри культур. Мы видим вот это вот глобальное не потепление даже, а поджаривание эмоций, страстей, мозгов. И тут же выяснилось, что да, портится продукт демократический, вот эта вот температура хранения не выдерживается, и она тухнет. Соответственно, ну, в общем, я не ожидаю легкого, честно говоря, какого-то выхода из этой ситуации, потому что можно сказать, что, конечно, надо демократию может усовершенствовать, но это...
Надо, надо, ну, конечно, надо.
Но, да, но еще кто-то бы сказал, как, понимаете? Ну. Вот, Нобелевская премия обеспечена, причем сразу на 10 лет вперед. Понимаете, много говорится. Но ключевой момент, что должны разрешиться какие-то противоречия, должна появиться новая этика, какое-то новое понимание справедливости, такие базовые вещи, которые мозгом не объять, которые позволят как-то уконтрапупить эти противоречия, потому что если это будет и дальше вот так вот, в таком состоянии плазмы, то ни усовершенствование, никакая другая демократия не поможет.
Смотрите, Владимир Борисович, долгое время нам рассказывали, что демократия – это там, власть большинства. Большинство проголосовало на выборах, извольте подчиняться. Но мы видим, скажем, по Соединенным Штатам Америки и по некоторым европейским странам, Британии, Франции, о том, что это, оказывается, власть совокупности меньшинств. Совокупности меньшинств – это другое.
Смотрите, это интересная вообще тема, потому что, ну, очевидно, что понятие демократии является очень живым и постоянно развивается. И, ну, если там уже совсем как бы быть неприличным в плане ориентиров, то мне всегда нравилась мысль Карла Шмидта, несмотря на его как бы плохую биографию и токсичность. Но, тем не менее, он остается одним из главных авторитетов в любом западном университете, где преподают конституционное право, а токсичность связана просто с тем, что он был тем человеком, который обосновал правовую базу нацистского режима. Такой скромный дядя.
Кстати,
она была в некотором смысле гораздо более симпатичной, если может к такому ужасу применить слово симпатичное, но в правом смысле то, что сегодня делается в России, потому что в России просто конституцию, превратили в тряпку половую, они вытирают ноги. А он же был настоящий великий правовед, как бы сказал, ну так нельзя. Поэтому он сказал, что есть нечто большее, чем конституция, это вопрос безопасности нации. И поэтому, возникает проблема безопасности нации, надо вводить чрезвычайный режим и временно конституцию отменять. Но в некотором смысле это гораздо честнее, чем то, что сегодня происходит, эти издевательства и над текстом и смыслом, которые мы отменили и, по крайней мере, оставили живой, потом восстановили. А вот то, что изнасиловали 150 раз, ну так это уже потом не восстановишь. Но это так, это ответвление. Так Шмидт, он говорил о том, что, в общем, на самом деле жизнь показывает, что в реальности гибкими и заслуживающими доверия системами являются только те, которые соединяют в себе элементы демократии, аристократии и монархии. Причем именно представительная демократия. И никакая чистая система долго не живет и в конечном счете вырождается. Ну вот, может быть, выход, будущее будет в этом направлении, что будет больше вот этих вот элементов введены и аристократического, и монархического, и демократического. Поэтому демократия – это очень такая ключевая штука. И в какой-то момент вот это от концепции, что демократично все то, за что проголосовало механическое большинство, ушли. И на самом деле очень долгое время вот эта концепция, что демократия – это учет мнения меньшинств, то есть надстройка, это не отменяло первого. То есть, понимаете, вот тут очень важно понять, что демократия оставалась в своих базовых элементах властью, которая избрана большинством. Никто другого не придумал. То есть все равно и выборы законодательной власти, и выборы исполнительной власти, и в некоторой степени выборы судебной власти, они базировались все равно на вот этом принципе большинства. То есть никто другого ничего не предложил. Но при этом поверх этого сказали, что ну, выбрали большинство, но это большинство ограничено. Чем оно ограничено? Оно не может принять любые решения. Понимаете? Вот выиграло большинство, а там 51%. А что мы будем делать с 49%? Это расстреляем. Нет.
Да, ну, могем, да. Да, мы могем.
Да, да, но мы-то да, но другие да. Нет. Мы это все могем. То есть, ну, да. Но принцип был такой, что даже если вы победили, и даже если у вас система власти большинства, то есть некоторые ограничения, которые вшиты там разными уже сложными способами внутрь законодательного органа, внутрь партийной системы, которые не позволяют тебе вот проигнорировать проигравшего. Вот милость к падшему. Демократия стала включать в себя, извините, вот этот элемент милости к падшим. И очень долго это классно работало, потому что это во многом изменило западное общество в сторону, я бы сказал, смягчения нравов. Хотим мы того или нет, но вот реально, да, достижение, ну, нас не коснулось, но, кажется, порадуемся за других.
Да-да-да-да-да.
У нас-то нравы только грубели и грубели. Я, например, считаю, что российские нравы по сравнению с нравами поздней советской эпохи абсолютно более грубые, более жесткие, менее гуманные. И брежневская эпоха в этом смысле, я уж не говорю о Горбачевской, остается неким таким недостижимым стандартом гуманизма. Мы в другую сторону идем. Но что касается Запада, там, конечно, смягчение нравов произошло очень серьезно именно за счет того, что вшивали в демократию поверх базового принципа принцип милости к падшим, меньшинствам. Дальше что произошло? Ну, это мое личное мнение, я боюсь, что многие со мной не согласятся. Там все-таки опять наложился вот этот вот элемент, который никто не мог просчитать, нового информационного общества.
Во-во-во-во.
Вот, социальных сетей. То есть эффект социальных сетей, он колоссален, потому что они являются одновременно и добром, и злом, и черным, и белым, и ругать их нельзя, но и хвалить нельзя. Но они дали одну такую интересную вещь. Оказалось, что вот в этих новых условиях компактное меньшинство способно очень быстро организовываться, мобилизовываться и навязывать свою точку зрения рыхлому и менее гибкому большинству.
Мобилизовываться. Вы сказали центральную вещь.
Да, да. Мобилизовываться.
И вот, давайте мы это запомним. Мобилизовываться, да.
То есть я не могу. То есть в этом есть плюсы, но в этом есть и минусы. Почему? Потому что стали возникать очень многие переборы. Мы их, например, видим. Ну, например, вот политкорректность возникала как штука совершенно нужная, и без которой на самом деле современное сложное общество жить не может. Вот над ней можно сколько угодно издеваться, но в реальности мы живем в столь сложном мире, что если полагаться, что все, что не запрещено законом, можно, то, к сожалению, уже современное общество вот так вот по старо-либеральному оно функционировать не может.
Владимир Борисович, одна минута.
Да. То есть сейчас ситуация состоит в том, что вот даже такая вещь, как политкорректность, она в случае вот этой вот мобилизации меньшинства может превратиться в свою противоположность, там вычеркивание, условно говоря, переписывание Тома Сойера, потому что там употреблено некое запрещенное слово. И это, конечно, проблема. Значит, выход из этого всего состоит в том, что этим надо переболеть. К сожалению, никакого. Этим надо переболеть и вырасти из этого с иммунитетом. ракета в какую-то новую систему, где большинство и меньшинство найдут другие формы получения консенсуса. Какие, не знаю, но направление понятно, просто сколько мы набьем шишек на этом пути, не знает никто.
Но мы знаем, что жизнь – это болезнь, и мы все равно ей переболеем. Да, правда, лекарство, правда, дурное. Ну, хорошо. Спасибо большое, Владимир Борисович Пастухов. Я напоминаю вам, что мы оба рекомендуем вам книгу Владислава Зубовка, которая стоит на shop.diletant.media прямо сейчас. Естественно, Димы Быкова, зайдите и купите «Коллапс. Гибель Советского Союза», чтобы понимать, что случилось дальше. Я хочу показать одну книгу. Она только для очень подготовленных людей. Это история, значит, это профессор тоже, профессор Бородяк, который называется «Жестокая память. Как Германия преодолевала свое нацистское недавнее прошлое». Не только каждый немец, но и институции. Что делалось во всех областях, в науках, в управлении, в частной жизни. Но она написана профессором, это не развлекательное чтиво, поэтому те, которые ищут развлечения, лучше не покупать. Вот называется «Жестокая память». Я бы сказал, что это, как сказать, на потом. Бабушка сказала это на потом. Так что спасибо большое и всем до свидания. Владимир Борисович, до следующего четверга.
Спасибо, Алексей Алексеевич.